ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Всем доброе утро. Это новостная разминка на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. И также в студии Дарья Чередник. Приветствую.
Приветствую. Ну что, разомнемся?
Да, начинаем, к сожалению, с трагических новостей. Под Норильском в месте схода лавины завершилась спасательная операция, и в ходе нее были обнаружены тела трех погибших. Это женщина, мужчина и полуторагодовалый ребенок. Все они являлись одной семьей.
Также был обнаружен еще один 14-летний сын вот как раз этих родителей, все они являлись одной семьей. Подросток сильно пострадал, но, к счастью, был найден живым. Сейчас он находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Главную проблему составляют обморожения. Лавиной накрыло несколько домиков горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Учитывая, что по местному времени уже была половина первого ночи, то понятно, что у отдыхающих, в общем, шансов было крайне мало. Они находились уже в своих домиках. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже это дело было переквалифицировано на более тяжкую статью оказания услуг, не отвечающих безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц в связи с увеличением количества погибших. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. Ну, вот немножко уточню по данным, да, лавина накрыла территорию где-то приблизительно 500-600 квадратных метров. Толщина снежного покрова составила 3 метра. То есть самостоятельно откопаться из такой толщи снега было крайне проблематично. На месте ликвидации последствий схода лавины работало 242 человека. Было задействовано 29 единиц техники. Были организованы пункты обогрева. Принимали участие в поиске погибших и пострадавших, в том числе и отдыхающие, которые находились вот на этом курорте горнолыжном. То есть, несмотря на усталость там, и холод, и прочие какие-то такие дискомфортные моменты, люди помогали, чем могли, и это, собственно, вот можно в интернете в больших количествах ролики распространены, увидеть, как люди там показывают, как это все происходило.
Также в Следственном комитете по Красноярскому краю Республики Хакасия сообщили, что оценят законность расположения вот этих домиков у горнолыжной базы в Норильске. В данный момент в рамках расследования вот этого уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, а также следователи изымают интересующую их документацию. Вот так вот.
Ну вот, честно говоря, я в данной ситуации, я, конечно, не специалист в горнолыжном туризме. Наверное, там существуют какие-то технологии по предотвращению схода лавин, но так или иначе мы достаточно регулярно слышим такие сообщения, причем не только из России, из Красноярского края, но и в Европе. Там не так давно по-моему, в Швейцарии сходила лавина прямо на туристический комплекс. Наверное, существуют какие-то технологии для предотвращения схода лавин, но наверняка это достаточно дорогие технологии, поэтому не очень часто они задействуются. Поэтому в результате мы время от времени слышим о таких трагедиях.
Подробнее в нашем эфире о ЧП в Норильске будем говорить говорить в 12 часов по московскому времени. Пока через паузу перейдем к следующим новостям. Штурм Капитолия в США не прошел бесследно. Как показывает опрос, проведенный агентством Рейтер совместно с исследовательской компанией Ipsos, более половины опрошенных считают, что действующий президент Дональд Трамп должен ответить за действия своих сторонников и уйти в отставку.
57% опрошенных, если быть точными, голоса распределились следующим образом. 14% считают, что Дональд Трамп должен быть отстранен от должности путем процедуры импичмента. 30% выступают за использование 25-й поправки, то есть когда президент должен передать свои полномочия вице-президенту. И 13 говорят, что Дональд Трамп просто должен уйти в отставку без каких-либо оговорок. При этом, как показывают результаты все того же опроса, более 80% респондентов осуждают действия людей, которые ворвались в здание Капитолия. 12% высказались в их поддержку и 6% затруднились с ответом. Ну, такое тоже бывает. Самое примечательное, что процедура импичмента на полном серьезе обсуждается в США, причем обсуждается конгрессменами, и импичмент готовы вынести Дональду Трампу постфактум, что называется, после окончания его полномочий. Видимо, для того, чтобы он действительно больше не претендовал на какие-либо должности в США.
Ну, чтобы в истории черная метка с ним осталась, видимо.
Ну, видимо, да. Дело в том, что вот по факту собраться сенаторы могут где-то 19-го, там, 20-го, может быть, даже 21-го января, не ранее, потому что, чтобы собраться раньше, необходимо согласие всех 100 сенаторов, а это получить крайне сложно. Поэтому планируется, что 20-21 января могут сенаторы собраться для обсуждения и вынесения импичмента. Причем, заметьте, его полномочия заканчиваются 20 января в 12 часов по местному времени. А собраться сенаторы могут 20 января не раньше, чем в 13 часов. Ну, то есть обсуждение этого вопроса будет уже где-то через час после того, как он сложит в себя полномочия, либо вообще через сутки. Вообще 21 числа. Но, тем не менее, сенаторы настроены решительно. Хотя, опять же, непонятно, кто будет заниматься этим импичментом, потому что после выборов там меняется председатель.
Меняется,
да?
Контроль над Сенатом,
да,
и, соответственно, да, председатель сенатского большинства.
Да, вот, в общем, вопросов чисто технических масса, но сенаторы настроены весьма себе решительно и по-боевому, и намерены устроить Дональду Трампу все-таки напоследок черную метку.
Угу. И вот любопытно еще озвучить выборку вот этого опроса, да, где 57% считают, что Трамп должен уйти досрочно. 1005 респондентов приняли участие, из них 490 демократов, 363 республиканцы и 100 человек, которые заявили, что не относятся ни к одной из партий. И также еще сообщается, что погрешность примерно 3,5%.
Ну, конечно, вот этот вот дисбаланс между демократами и республиканцами немножечко так наводит на мысли.
Мог исказить этот опрос.
Да.
Но я думаю, они вслепую же звонили, вряд ли по списку, по партийному.
Да я тебя умоляю, во всех этих центрах, проводящих соцопросы, давно есть все списки, кто к кому относится.
А тогда смысл был озвучивать эту цифру?
Тем более, что в США, ну, как бы, там есть же традиционные вот эти семьи, которые хочешь, не хочешь, но ты голосуешь за партию конкретную. У них это все, ну, настолько консервативно, настолько все уже вот отработано, что там все эти списки есть. Другой вопрос, что, ну, учитывая, что Дональд Трамп персона такая очень неоднозначная, и в том числе среди республиканцев также оценивается, то тут можно было, наверное, и сделать такую выборку более взвешенную.
Репрезентативную.
Скажем. Да. Результат вряд ли сильно бы изменился, потому что, ну, в стане республиканцев с самого начала Дональд Трамп воспринимался неоднозначно, и даже, в общем-то, были разговоры о том, что он был готов выйти из партии и идти как кандидат сам по себе, беспартийный, потому что республиканцы, ну, далеко не все его поддерживали. И даже сейчас импичмент ему хотят инициировать, в том числе и республиканцы.
Пользователи в интернете комментируют. Опрос по почте был, я надеюсь. Николас Матвеев спрашивает. Или Николас
Матвеев. Кстати, да. Тут вот вопрос. Ну, учитывая, что он проводился 7-8 января. Ну,
и результаты уже известны, значит, вряд ли,
да,
по почте.
Скорее всего, все-таки по телефону. Вопрос по мобильному или по стационарному?
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В данный момент обсуждаются сроки визита специалистов Всемирной организации здравоохранения в китайский Ухань для установления происхождения нового коронавируса. Об этом сообщил замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэнь Исинь.
Хотя новый коронавирус, наверное, уже можно считать британскую мутацию. Вот эту вот. Но, тем не менее, мы понимаем, о чем идет речь, о COVID-19. В самом Китае уже создали группу экспертов, которые специализируются на таких сферах, как исследование вирусов, эпидемиология, общественное здравоохранение, терапия. В общем, они присоединятся к экспертам ВОЗ. Уже ранее в Всемирной организации здравоохранения заявляли, что поиски источника первого зараженного, так называемого нулевого пациента, заразившегося COVID-19, нужно начинать в китайском городе Ухань. Сложно идут переговоры на этот счет, потому что там те же США требуют открытия доступа к лаборатории, которая находится недалеко от Уханя, по-моему, там 19, что ли, миль, где-то так, от Уханя. И предполагается, что именно оттуда вышел вирус, причем предположений сразу несколько. С одной стороны, возможно, это была какая-то там случайная утечка или авария. Предполагается, что этот вирус разрабатывался как для... от ВИЧ, поскольку там есть некоторые вкрапления генетические. Но вопрос остается открытым. Откуда появился этот вирус, насколько он является природным или рукотворным, что называется, потому что... Ну, конспирологических теорий очень много. И я напомню, что еще в 2015 году американские ученые публиковали статью, которую быстренько потом удалили, но, тем не менее, скрины сохранились, в которой они подробно расписывали, что им удалось добиться передачи именно коронавируса от летучей мыши к человеку. И конфигурация описывалась приблизительно, вот конфигурация вируса приблизительно похожа похожее на COVID-19. Опять же, изначально Китай обвинял именно американских военных, которые завезли этот коронавирус в Китай во время армейских игр, которые как раз-таки проходили недалеко от Уханя. Поэтому, ну, тут можно сколько угодно гипотез строить. Сейчас действительно важно, чтобы провели расследование, причем честное расследование, в чем, опять же, те же США не уверены. Они считают, что Всемирная организация здравоохранения за счет китайского финансирования очень сильно зависит от Китая, и поэтому это расследование может быть недостоверным. Собственно, поэтому требуют доступ к лаборатории. В общем, вопросов по-прежнему остается больше, чем ответов.
Ну, вообще, позиция Китая, которую озвучивал МИД, КНР, во всяком случае, вот последняя позиция, основанная на ряде последних исследований, она сводится к тому, что, вероятно, там оговорка такая, присутствует до сих пор, потому что это точно еще не установлено, коронавирус мог зародиться в нескольких точках примерно в одно и то же время, и некоторые из них находятся за пределами Китая. Вот такая несколько формулировка с широкой трактовкой, но, тем не менее, Китай вот эту идею пытается как-то вот представить миру.
Ну, с другой стороны, у этой идеи есть право на существование. По той простой причине, что эпидемия в Китае, в Ухане, началась где-то во второй половине ноября 2019 года. А в сентябре 2019 года в Калифорнии, недалеко от американской лаборатории, такой же, как расположена в Ухане, была странная вспышка эпидемии пневмонии. Тоже с летальными исходами, но она там быстро была локализована. И позже, когда уже по миру пыхнула вот эта эпидемия, пандемия коронавируса, люди, тогда переболевшие, стали сдавать тесты на антитела, и у них они были обнаружены. Именно антитела против COVID-19. То есть, ну, вот, ну, как бы это вполне себе укладывается в ту теорию, которую выдвинул МИД Китая.
Ну, ждем, когда специалисты ВОЗ наконец-то в полном составе доедут до КНР, и ждем результат вот этого совместного с китайскими властями расследования происхождения коронавируса. В Латинской Америке ведется активная кампания по дискредитации российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви», которая называется. Об этом в интервью РИА Новости рассказал официальный представитель президента Боливии Хорхе Рихтер. Он пояснил, что существует давняя традиция войны между лабораториями и фармацевтическими компаниями, и ведется сейчас клеветническая кампания, в том числе в Боливии.
Да, по словам чиновника, латиноамериканские правые, особенно оппозиционеры из Боливии и Аргентины, стремятся запугать население, чтобы оно не использовало российский препарат. По словам чиновника, власти страны ожидают поставки первой партии вакцины «Спутник Ви» на третьей неделе января, то есть вот уже практически со дня на день, да. Всего до мая ожидается поставки 5,5 миллионов доз. Ранее Национальный комитет по иммунизации, независимый орган, консультирующий правительство Боливии, рекомендовал в качестве приоритетных вакцин для борьбы с COVID-19 именно российскую «Спутник Ви» и китайскую «Коронавак». Ну вот, не утихают страсти вокруг этих вакцин, идет запугивание населения. В общем, как обычно, нечестная борьба, что называется.
Да, ну и вспомним, что как раз-таки в Боливию и в Аргентину, ну, в Боливии еще ожидается поставка нескольких миллионов доз, более 5,5 миллионов, настолько подписан контракт. В Аргентину уже порядка 300 тысяч вакцин «Спутник Ви» были отправлены, вот эта партия.
Причем отправка это доставка, вернее, этой партии вакцины там воспринималась как на уровне государственного события, транслировалась по всем центральным каналам там и очень активно приветствовалась и чиновниками, и населением. Но вот куда деваться, нечестная конкуренция, она во всех сферах присутствует, никуда она не денется, и в том числе и в фармацевтической сфере она тоже существует и продолжает активно использоваться.
Также сообщалось, что Бразилия собирается локализовать производство российской вакцины «Спутник Ви» у себя на территории, и буквально в ближайшие дни это должно произойти.
Стартовать.
Да, но напомню, что Бразилия не только российскую вакцину закупает, они и закупают китайскую, и также будут ее еще частично производить у себя. Китайская вакцина испытывалась как раз-таки в Бразилии.
Проходил третий этап испытаний. В Боливии нет. Не проходили никакие испытания, а довольствовались исключительно результатами испытаний в России и в Китае.
Да, ну и европейские с американскими Бразилия тоже будет закупать, то есть со всех сторон обеспечат, пытаются обеспечить себя вакцинами. Делаем паузу, к следующим новостям отправляемся. Война мессенджеров. Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале сообщил, что после изменения политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp были обнаружены боты, которые за деньги распространяют слухи о работе Telegram.
Опять же, приходим к такой нечестной конкуренции. Дело в том, что после изменения конфиденциальности WhatsApp многие пользователи стали перетекать в Telegram. И, соответственно, началась вот эта вот нечестная конкуренция. Так редакторы в Википедии обнаружили несколько ботов, которые, как предполагается, за деньги добавляли пристрастную информацию в статьи.
Ну, я думаю, там не предполагается, это были конкретно платные боты, то есть их можно идентифицировать.
Ну, видимо, да.
Если ты редактор Википедии. Хотя, мне кажется, редактор Википедии — это каждый может себя назвать.
Ну, нет,
это редакторы там с полномочиями, понятно.
Да, там понятно, что есть специальные люди, которые отслеживают все эти изменения. Я помню, был такой громкий скандал со статьей о Илье Муромце, у которого национальность менялась каждые 15 минут. То он был украинским, то он был русским. В результате статью просто закрыли для редактирования извне, и могли вносить изменения исключительно вот эти вот самые редакторы. Но дело сейчас не о Википедии, а о том, как дискредитируются вот этими ботами Telegram, так распространяются через вот такие вот порталы, как Википедия, справочные и социальные сети, три мифа, что исходный код Telegram не открытый, что Telegram русский и он не зашифрован. Так вот, Дуров отметил, что все клиенты Telegram имеют открытый исходный код, начиная с 2013 года. Все чаты в мессенджере шифруются. причем с самого момента его запуска. И говоря о связях с Россией, Дуров напомнил, что вообще в России нет ни серверов, ни офисов Telegram, и сам мессенджер был заблокирован с 2018 по 2020 год, именно потому, что отказался, владелец отказался выдавать ФСБ ключи к мессенджеру, чтобы читать переписку.
Я еще напомню, что русский язык не сразу появился в Телеграме, то есть на первых порах, первые года два, там не было в интерфейсе русского языка, то есть он вообще делался не под российский рынок, и русский появился там позднее. Но сейчас Telegram действительно развивается очень успешно, и в 2021 году, напомню, запланирована монетизация сервиса, но на стандартных функциях это не отразится. Спасибо большое, Дарья Чередник, говорим.
И спасибо, говорим, Никите Воронкову.